Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Живого гвоздя» и медиапроекта «Эхо» очередной выпуск программы «Здесь живут люди». И сегодня в удаленном формате в нашей программе традиционно урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, привет!
Всем привет!
Я Руслан Валиев и с удовольствием объявлю сегодняшнюю тему, которая во многом пересекается с тем, что мы уже обсуждали ранее, но, как говорится, все новое, хорошо забытое, старое. Москва против подростков и регистрация самокатов. Старое решение новых проблем. Об этом нам с Аркадием помогут поговорить также наши гости, которых мы постепенно представим. Но пока что тебе слово, Аркадий.
Да, одна из вечных таких проблем. Я, правда, не думал, что в этом году придется поднимать ее аж в феврале. Но, видимо, зима оказалась настолько теплой в центральной части России, что даже у самых ярых скептиков, что у нас не тот климат, как-то все оттаяло, и они поняли, что нет, все-таки электросамокаты, электровелосипеды, просто велосипеды, короче, средства индивидуальной мобильности с нами навсегда, и они решили готовиться заранее. И тут сразу несколько, скажем так, инициатив, которые хотят внедрить. Начнем мы с общей федеральной, потому что Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект изменений в ПДД и закон об организации дорожного движения и безопасности дорожного движения, который, если чуть-чуть обобщить, сводится к тому, что будет специальный реестр, где нужно будет регистрировать все свои электросамокаты и электровелосипеды. Мопеды тоже надо будет регистрировать, получать номер, как у машины, и метку. И для этого даже создадут специальный реестр, который будет подведен, который, за который будет отвечать агентство автомобильного транспорта. И, как вот пишет Коммерсант, его создание обойдется в 294 миллиона рублей. Также для больших городов есть опция создания своего местного реестра. Короче, если помните, лет 10 назад у нас было модно среди чиновников инновации. Вот они как это били буквально из каждого угла, из каждой презентации, то теперь у нас какая-то мода на реестры, реестры блогеров, реестры вот электросамокатов, реестры того сего. Но московские коллеги, скажем так, тоже не сидят сложа руки, потому что в Москве уже объявили, что вот, видимо, когда начнут расставлять электросамокаты по городу, пользоваться ими можно будет только через авторизацию, через московские госуслуги. Я вот не знаю, московские услуги – это МОС-услуги или просто московские госуслуги, как правильно, не знаю. Но смысл в том, что даже вот не общие федеральные госуслуги потребуются, а потребуется профиль, при том полный заполненный профиль, подтвержденный на московской, на сайте Москвы, где есть разные услуги типа подачи счетчиков и записи там, к врачам, например. Вот там вот потребуется полный профиль. То есть недостаточно будет просто завести, что я там Иван Иванов, я очень хороший человек, дайте мне доехать от дома до метро на электросамокате. Нужно будет туда заполнять свои документы, чтобы он был подтвержденный. Правда, есть тут нюанс, что перед этим каждому пользователю будут доступны 5 тестовых поездок без вот этой регистрации, но после уже потребуется доступ через МОС-ID, ну, через эти самые московские госуслуги. И мы захотели обсудить эту тему подробнее, потому что кажется, что будто бы решение проблемы немного в другой крайности, которую у нас принято почему-то не замечать. А, я только вот еще добавлю, что вот московские власти аргументируют это внедрение тем, что подростки опасны, что сервис электросамокатов доступен только от 18 лет, и что очень много подростков, детей, которые ездят на электросамокатах, что с ними очень большая аварийность, поэтому, естественно, это делается для их же безопасности и комфорта всех остальных жителей. То есть главная цель вот такая. А Минтранс федеральный говорит, что вот будут номера, и, видимо, будут тогда штрафовать камерами. Видимо, логика в этом такая. Но подробнее давайте обсудим это с нашими гостями.
Да, и мы с удовольствием приглашаем к разговору и представляем директора Ассоциации операторов микромобильности Ксению Эрдман. Здравствуйте, Ксения.
Коллеги, доброе утро.
Ксения, можно вот первый вопрос? Мне всегда очень обидно за подростков, которых отовсюду гоняют, какие-то вот они неправильные. Вот человек 18 лет, он уже такой полноценный пользователь города. Может быть, он даже уже, ну, как закончил школу, учится в университете, и надо как-то добираться. Понятно, что он не может получить водительское удостоверение, ездить там, например, на машине, потому что машина – это источник повышенной опасности. Но электросамокат, который в Москве разгоняется там до 20 км в час в центре и до 25 вне центра, будто бы это не такая уж и опасная штука. В принципе, с такой же скоростью можно, ну, бегать, например, и тоже кого-то сбивать. А здесь получается просто, ну, как город не просто их игнорируют, а город целенаправленно вставляет палки в колеса, чтобы они не могли нормально передвигаться по их делам, например. Или, правда, есть статистика, которая говорит, что вот дети, они опасны и для себя, и для всех окружающих.
Смотри, я бы, наверное, тут разделила этот вопрос, эту проблему на две части. Одна часть действительно про детей, подростков, которые ведут себя, ну, крайне неадекватно на электросамокатах зачастую. И проблема эта, ну, она действительно не на пустом месте. Мы видим все эти вирусящиеся ролики, где они там по двое, по трое там прыгают с поребриков, подрезают пешеходов, мам с колясками и прочее, прочее. Ну, то есть, наверное, если бы этих фактов не было, этого вопроса бы тоже не возникло. И есть желание отрезать от пользования электросамокатом как раз не тех подростков, которые спешат по своим делам и используют этот транспорт с точки зрения его главной функции, да, транспортной, там, доехать действительно, как ты правильно говоришь, там, из университета до дома, там, не знаю, на тренировку, в магазин, там, куда угодно. А вот тех, которые меряются своими способностями перед там, своими друзьями и подружками, и вот таким образом подвергают опасности всех окружающих. Другой вопрос в том, что ты прав, потому что отрезая вот этих вот не совсем адекватных пользователей юных, мы цепляем вполне благонадежных ребят, которые ну, просто хотят ездить. И здесь как раз вот возникает тот второй вопрос, про который я в самом начале сказала. Мы не раз уже говорили, на вашей площадке в том числе, что у нас есть несоответствие возрастного подхода в отношении пользователей СИМ в правилах дорожного движения и в сервисах проката электросамокатов. Напомню нашим телезрителям, зрителям, что по правилам дорожного движения ребенок, ну, по сути, там, не знаю, с 5-6 лет может пользоваться любым СИМом с разными ограничениями, там, в сопровождении родителей, там, по разным частям УДС он должен передвигаться, но в целом с 14 лет он может ездить уже один и выезжать на проезжую часть. Это по правилам дорожного движения. Когда возникли сервисы проката, а я напомню, что возникли они раньше, чем появились у нас первые поправки в ПДД, где появилось понятие СИМа, операторы решили, что они хотят ограничить этот сервис 18+. Ну и, собственно, так это и живет. Если спросить меня, я думаю, что с 16 лет вполне себе можно уже пользоваться СИМами. И ну вот с возраста наступления уголовной ответственности. И можно считать, что с 16 лет там подросток в состоянии отвечать за свои действия и прогнозировать какие-то свои последствия. И мне кажется, что вот если там в какое-то ближайшее время будет уравновешен возраст, и, например, мы сойдемся на цифре 16 лет между правилами дорожного движения и прокатом, то это будет вполне неплохо.
А действительно ли это настолько массовая проблема, чтобы ей уделять столько внимания и настолько сильно закручивать гайки? Потому что, ну, честно говоря, в сети также очень много есть видео, да, я думаю, каждый так или иначе видел, когда те же самые 18-летние подростки, ну как, ведут себя точно так же и за рулем автомобиля. И здесь
Слушай,
уже мы говорим о не 20 километров в час,
да.
а там кто-то разгоняется под 200, например, и куда-нибудь иногда влетает, дрифтит еще что-то. Но там почему-то вот, чтобы пользоваться условно машиной, никаких регистраций, заполненных там профилей на госуслугах или регистрации перед поездкой не требует почему-то.
Там есть права все-таки так или иначе.
Да нет, знаешь, Руслан, там иногда и прав нет, потому что, ну, взять каршеринг, будем честны, можно по каким-то, ну, таким правам, которые к тебе могут иметь довольно мало отношения. Ну и в целом, там, езда без прав среди подростков, она, ну, тоже распространена, и тут с Аркадием сложно не согласиться. Но, коллеги, мы же все прекрасно понимаем, что, ну, то есть есть проблема с точки зрения ее адекватной оценки, да, и вот какой-то фактического вреда. А есть та же самая проблема с точки зрения ее, ну, такой искусственной демонизации и, давайте скажем, распиаренности. Понятно, что, ну, там, не знаю, по Москве, наверное, если там в Москве происходит, ну, там, 300 тысяч поездок в сезон на электросамокатах, ну, может быть, в каждый день, я имею в виду, в ежедневной поездке 300 тысяч, то, ну, давайте считать, что там 1%, может быть, даже меньше от этого числа это поездки подростков. Я имею в виду все поездки, не которые закончились какими-то происшествиями, а вот просто подростки взяли, ну как подростки, люди до 18 лет взяли и проехали. Мы не знаем, сейчас там я не готова сказать статистику, сколько из этого 1% поездок закончилось какими-то дорожно-транспортными происшествиями либо инцидентами. 1% от общего числа поездок. Насколько это там смертельно страшно? Ну, наверное, если что-то происходит с самим подростком либо с окружающими, ну, наверное, это печально. Другой вопрос в том, что часто же это еще происходит не потому, что это подросток, а по какой-то другой причине, ну, там, недостаточности инфраструктуры, да, там, несовершенство дорожного покрытия, плохой развязки между там пешеходной зоной и автомобильной зоной. Ну, то есть вот он может быть подростком, но при этом причина ДТП может быть совсем другая. Поэтому понятно, что здесь вопрос намного глубже и намного запутаннее. Когда мы Ну, то есть, когда история с автомобилями, мы же помним, да, всю эту легенду про закон красного флага, да, когда там перед автомобилем шел человек, размахивал красным флагом, таким образом оповещая всех о том, что едет автомобиль. Ну, сейчас, по сути, происходит все равно то же самое. Автомобиль уже не воспринимается как нечто сверхъестественное, да, и ДТП с автомобилями в России происходит там гораздо-гораздо больше, и тяжесть от них гораздо-гораздо сильнее, но мы как-то считаем, что в целом это нормально, и там количество аварий, оно там снижается, но крайне низко, но мы с этим привыкли жить. Появился новый вид транспорта, мы к нему не привыкли. Понятно, что он вынужден делить пешеходную зону прежде всего с пешеходами. Конечно, для пешеходов это неудобно, и он там не должен находиться, и мы все это прекрасно знаем. Но по-другому пока ситуация не развивается. Возможно, стоило все-таки пойти по логике его размещения как с велосипедом, который имеет возможность перемещаться по проезжей части в отсутствие инфраструктуры, но нет, его поместили на пешеходную зону. Там в свое время мы в Минтранс, вот ты сейчас упоминал про закон про организацию дорожного движения и про правила дорожного движения, мы там вносили предложение по возможности перемещения СИМов, например, по выделенке автобусной. Хотя бы, ну, начать хотя бы с этого, чтобы они могли по выделенке ехать в отсутствие велоинфраструктуры. Но, к сожалению, сейчас эти предложения наши не были приняты. Поэтому это какая-то такая очень комплексная проблема, про которую ты сказал в самом начале. Понятно, что среди взрослых неадекватов ничуть не меньше, чем среди подростков. Но особенно взрослые, которые, например, с детьми ездят на электросамокатах, там, вдвоем, втроем, там, которые также лихачат, которые ездят в состоянии алкогольного опьянения. И тут понятно, что тут статистика по отношению к взрослым, наверное, даже будет выше, чем по отношению к подросткам. Вот. Но, наверное, хорошо, что мы хотя бы с чего-то начинаем, и как-то, ну, вот эта вот лодка начинает постепенно там двигаться не просто по волнам, да, она начинает управлять.
А вот
Наверное, так
не
будет.
кажется ли, что это стрельба просто из пушки по воробьям? Потому что я вот хорошо помню, как эта история начиналась, как были там довольно адекватные предложения, действительно, к чему приравнять электросамокаты, что сделать их, по сути, как велосипед, чтобы и по проезжей части, и в случае чего и по тротуару можно было проехать, и много всего остального вот хорошего было принято. Часть предложений порезали, но вот когда принимали первые поправки, все говорили, что вот сейчас мы примем закон, и все у нас станет хорошо. Потом выяснилось, что закон приняли, хорошо не стало, был уже какой-то ряд поправок, насколько я помню, после которых говорили, что ну вот теперь это точно у нас, ну как, мы же прописали закон, теперь все будут по нему жить, и все будет хорошо. И у меня есть, ну, ощущение, что сейчас, ну то есть, что вся бюрократическая машина видит решение именно там не в велоинфраструктуре, не в удобных и понятных правилах для всех, а просто, что нужно что-то принять, создать какой-то список, регистр, и вот все сразу автоматически будет после этого хорошо. Но будто бы они настолько все усложняют, что все будут игнорировать, и я не представляю, чтобы, условно, какой-нибудь полицейский бегал за частным, например, электросамокатом, потому что у него нету госномера, или он там где-то не авторизовался. Ну, то есть я вот не верю, что просто так будет. То есть придумали правила, которые не будут работать, ну, просто от слова совсем.
Слушай, ну то, что сейчас происходит, давайте называть вещи своими именами. Мы просто так, ну мы в целом.
Ну, мы как общество, да.
Затыкаются, да, затыкаются дырки просто. Ну, то есть вот откуда-то начинает сифонить, ну, там, вот подростки начинают сифонить, ну, условно, да, в кавычках, там, еще что-то начинает вот подтекать, и мы эту дырку затыкаем. Точечно, несмотря на эту проблему комплексно. Вот это действительно сейчас происходит. Как сделать так, чтобы наконец-то уже начала сифонить инфраструктура, я правда не знаю. Но ты же понимаешь, что это как бы не фактическое положение дел, а вот как бы вот эта вот обертка. Вот как нам сделать так, чтобы обертка инфраструктуры начала сифонить? Я правда не знаю, чтобы вот наконец-то вот это вот уже начали затыкать. Ну, ты видел, что там есть последний, буквально сколько, 2-3 дня назад там Минстрой выпустил какие-то поправки по инфраструктуре СИМов. До этого по осени, когда по осени, по-моему, или в конце лета Минтранс там подписал программу развития инфраструктуры до 2030 года. Реализуется это? Ну, честно, я очень сильно сомневаюсь. Потому что, ну, как минимум, нет каких-то внятных механизмов и нет понимания на федеральном уровне, оно, наверное, есть. На региональном уровне ни у кого нет понимания, зачем им нужно это делать и зачем эти бюджеты городские пускать именно на это, на развитие инфраструктуры. Намного проще же запретить. Мы видим эти примеры вот в Перми, да, про которую вы будете говорить сегодня позже, в Санкт-Петербурге, там, ну, в каких-то других городах, где этот масштаб чуть меньше, но запрет-то намного эффективней, по мнению там, многих чиновников, чем реальное решение проблем. А запрет это что же, по сути, заткнуть, чтобы не сифонило, но не решение. Поэтому, да, говори.
А, и как раз вот вспомнили про Петербург, я читал у местных активистов такую мысль, что почему Смольный идет по пути запретов? Потому что они понимают, что условно на выборы уходят в основном люди там 40+, это такое вот основное ядро тех, кто сегодня принимает решения, а как раз молодежь, как правило, выборы игнорирует. Поэтому, если у нас больше всего жалоб именно от людей, скорее там предпенсионного, пенсионного, ну, в общем, в целом от взрослых людей 30-40+, то мы будем вот как раз работать на эту аудиторию, а то, что там людям там без машины, подросткам или кому-либо еще там не очень удобно, то есть более молодым, как правило, то, ну, как бы, ну и пусть. Их все равно вот это вот негодование никуда особо не выльется, а может вообще там повзрослеют и наконец-то купят машину и станут нормальными взрослыми людьми, по мнению большинства тех же самых чиновников.
Ну, ты, наверное, прав в том плане, что есть ощущение, что на теме электросамокатов можно заработать быстро определенные политические очки. Не вот эти очки, да, которые очки, потому что проблема, ну, очень сложно, наверное, там построить, например, школу или отремонтировать там энное количество дорог, да, ну или вот какие-то такие вещи, которые там заметны и очень нужны людям. Но очень просто действительно запретить самокаты. И сделать, ну, вот такой очень быстрый, очень быстрый пиарный шаг. Но если говорить про Питер, то тут, наверное, все-таки стоит сказать, что, ну, все мы были в Питере. И все мы были, наверное, в Питере, в том числе и в сезон. И мы понимаем, что пройти в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту даже пешком в сезон, ну, это такой челлендж, который иногда даже, опять же, пешком недоступен. И понятно, что город строился без учета не то, что электросамокатов, да, ну, центр города, я имею в виду, даже без учета автомобилей. Поэтому говорить про то, что ну, вот этот запрет, он прям совсем, ну, там, не имеет под собой никакой почвы, я бы, наверное, не стала. Другой вопрос в том, что, ну, вот там был закрыт изначально Невский, да? Ну, для меня это было вполне понятно, почему он закрыт. Были закрыты там часть прилегающих улиц. Ну, для меня тоже было вполне понятно, потому что, ну, действительно, по ним сложно иногда пройти. Зачем было закрывать прям все районы? С этим я не согласна. Потому что они действительно пользовались популярностью, и по ним люди действительно преодолевали там часть пути и закрывали свои транспортные функции. У Санкт-Петербурга есть программа развития там велоинфраструктуры, которую, наверное, там и ты в том числе видел, которая, ну, сколько, год, два, три, сколько она уже лежит, как недвижимость максимальная.
Она красивая, наверное,
Вот.
пополнила коллекцию на полочке остальных хороших идей города.
Вот. И понятно, что нанести, да, просто нанести там времянку, постоянку в Санкт-Петербурге, это не решение проблемы. Ну, потому что ее кое-где, будем честны, даже негде наносить. А вот изменять саму логику движения в Санкт-Петербурге возможно с сокращением автомобильных полос, например, возможно, с ограничениями там по въезду в центр, возможно, с снижением скорости автомобильного потока в центре, там, с увеличением количества выделенных для автобусов. Ну, то есть совсем по-другому подходить к этой транспортной системе в центре. Наверное, да. Понятно, что в России все города, они...
Так, это у меня технические проблемы или нет?
Про автомобили? Так, коллеги, меня тут
Да,
что-то...
все, отвисло.
Мы в первую очередь думаем про автомобили, как мы вписываем автомобили, потом мы думаем, как мы будем вписывать пешеходов, ну и совсем не думаем, как мы будем вписывать велосипедистов, симов и маломобильных граждан. Поэтому вот если мы избавимся от этой автомобиля, ну точнее постепенно будем уходить от этой автомобилецентричности, по крайней мере в центре городов, по этому пути же идет очень много крупных городов, там Европы ну, Европа даже, скорее всего, наверное.
Но здесь можно вспомнить Париж, который запретил
Да.
электросамокаты, но при этом который там рекордными темпами вводит
Да.
велоинфраструктуру, и по сути там вместо электросамокатов появились те же самые прокатные электровелосипеды.
Да, вот, и который закрыл, да, для проезда свой центр, если ты там не проживаешь, там и общественный транспорт там работает по-другому. Но и пример Парижа, он не единственный абсолютно. Поэтому как бы есть разумные вещи ну, вот, в ситуации с Санкт-Петербургом, потому что, ну, действительно, город сложный с точки зрения центра, точнее, города, вот этот пятачок, он сложный с точки зрения вписывания, но эта проблема решаема. Просто она решаема, опять же, не запретом, она решаема по-другому. И понятно, что там операторы, ну, тоже вполне адекватные, и они пошли на этот диалог с властью для того, чтобы там расшить эту проблему. Вот. Но все равно мне хочется верить, что Санкт-Петербург сможет вписать этот транспорт в свой город, причем в туристический город, где очень большой туристический поток, и где этот транспорт и туристическую функцию выполняет с очень большой интенсивностью, где можно сделать так, чтобы люди там наслаждались красотой города, в том числе на электросамокатах. Это могут быть какие-то специальные маршруты, это могут быть какие-то коллаборации, там, которые будут давать преимущества там, партнерские и для прокатчиков, там, и для каких-то других сервисов, туристических сервисов. Ну, то есть это можно сделать классно, прикольно, необычно, и в этом будет, ну, там, дополнительная фишка Санкт-Петербурга. Ну, просто на это надо делать.
А есть ли статистика вот после внедрения запрета, насколько, например, там снизилась аварийность или не снизилась вообще там среди вот самокатов и пешеходов?
Слушай, ну...
Или какое количество людей, например, перестало просто пользоваться самокатами, там пересело условно в машины обратно?
На самом деле, если говорить про аварийность, конечно, ее нет. Но просто если нет транспортного средства, не может быть аварийности. Ну, это же логично.
Не, ну просто, может быть, на самом деле там очень громко все это раздували, но эта аварийность была там на уровне там одна авария за год, и
Нет, ну,
условно
конечно,
стало на
это
одну
была не
меньше.
одна. Конечно, это была не одна авария за год. Я там сейчас, наверное, на память не готова сказать цифры. Если нужны, там я у коллег их запрошу, вы вставите их в какой-нибудь там каким титром. Вот. На самом деле поездки, ну, не сказ... понятно, что количество поездок упало, но не там какую-то огромную, не на какой-то огромный процент, просто эти поездки, они перераспределились по, ну, вот, зоне, которая вокруг вот этого закрытого центра. Понятно, что поездки потеряны, там, часть пользователей потеряна, вот, но в целом ну, опять же, операторы после диалога власти, да, там добровольно на это пошли. Нельзя сказать, что это был какой-то такой шаг, который был ультимативный. Все равно переговоры велись, и вот таким образом эти переговоры закончились. Я не знаю, как будет развиваться в Санкт-Петербурге в этом сезоне ситуация. Там поменялся в комитете по транспорту куратор, который занимается электросамокатами. Возможно, там как-то будет по-другому этот диалог строиться.
А вот у меня,
Но
наверное,
не во всем, не все, я сейчас договорю, ага, не все зависит от него, к сожалению.
У меня, наверное, остается последний вопрос, потому что вот у нас есть опыт Петербурга, это вот запрет, это самый простой путь, а есть при том вот эксперимент Москвы, где в прошлом году снизили скорость в центре города для прокатных самокатов до 20 км в час, и есть ли там какой-то результат? То есть все-таки, может быть, надо не запрещать, а просто вот хотя бы идти такими более мягкими мерами и там на людных улицах снижать скорости просто?
Ну, к слову сказать, в Питере всегда была скорость 20 км в час. Там не было никогда 25. Вот, и город ехал только с этой скоростью. Москва в плане взаимодействия с кикшерингом, она довольно образцовая. Ну, то есть тут есть, конечно, там какие-то кое-где, наверное, там вещи, которые можно воспринимать как перегибы, но она довольно образцова. Потому что город понимает, зачем электросамокаты нужны городу, и какую задачу они закрывают, при том всем, что с точки зрения транспорта, выбора транспорта, удобства транспорта, предсказуемости транспорта, Москва, наверное, не сравнится, не наверное, а точно не сравнится ни с одним российским городом, и с Санкт-Петербургом в том числе. В Москве огромный выбор способов добраться из точки А в точку Б, причем с комфортом. Вот. И в этом плане, ну, я бы, наверное, была... Мне было бы понятнее, зачем Москва бы сказала, нам не нужны электросамокаты, ребят, правда. Ну, у нас все нормально. Добирайтесь любым удобным способом, как вы хотите. Электросамокатами не хотим. Вот, ну, я здесь бы, наверное, с точки зрения города, для меня это было бы более логично, ну, потому что действительно, у вас есть там и метро, и трамваи, и МЦД, там, и эти электрички, ну, все что угодно. И это все ездит по расписанию, и все здорово. В Питере все же, ну, далеко не так. Ну, там нет такой развитой транспортной доступности. И вот, казалось бы, там вписать электросамокаты в эту транспортную систему и дать возможность людям добираться как-то иначе было бы намного логичнее. Вот в Телеграме в сезон постоянно вирусятся эти фотографии из метро улицы Дыбенко. Где это метро, ну, этот выход из метро, и там вот эти электросамокаты, ну, там какие-то стоят, какие-то лежат чистоколом, просто поле электросамокатов. И все охают и говорят, ой-ой-ой, да как же так, вот электросамокаты разбросали, да что же это такое? А давайте мы на шаг назад немножко отойдем и подумаем, а почему они вообще там возникли, эти электросамокаты? Потому что люди на них приехали, либо уехали, потому что люди не могут добраться до Санкт-Петербурга из Кудрова другим способом. И эти сотни людей с утра приезжают туда, а вечером уезжают. Ну и да, некоторые из них не умеют ставить самокаты ровно. Мы будем с этим работать дальше.
Многие и
Но
машину парковать нормально не умеют.
да,
При этом почему-то
будем
машины
честны.
не запрещают.
Да, будем честны. Не умеют парковать, но там ребята дежурят, которые наводят порядок, потому что там связь с этим ЦУПом, который Центр управления парковок, который курирует вопрос самокатов в Санкт-Петербурге, она такая ежедневная, не ежедневная даже, ежеполучасная. Вот, и ребята все там убирают. Но вот поэтому там эти самокаты оказались. И, ну, это не единичный пример, и это и пример не только про Санкт-Петербург, а про многие-многие другие города. Поэтому мне кажется, что проблема в том, что мы просто не хотим что-то решать. И не то, что даже относиться к этому транспорту серьезно. Мне кажется, что все-таки у большинства чиновников в головах уже есть ощущение, что это, ну, это не игрушечный транспорт, не покатушки, а все-таки что это, ну, что-то более серьезное. Вот. Но то, что не хватает воли вот этой политической принимать решения и что-то решать, потому что задачка-то нетривиальная. Ну, она такая, она требует усилий, требует и финансовых вложений, и каких-то нестандартных решений. Ну, а с другой стороны, Москва же делает, и в целом даже по примеру Москвы же можно идти. И
А
какие-то
все-таки
вещи.
относительно вот того эксперимента, то, что в центре 20 километров в
Ага.
час, а вне центра 25, есть какие-то результаты?
Да слушай, мне кажется, на самом деле, если посмотреть среднюю скорость самоката, среднюю температуру по больнице, то очень редкий самокат ездит со скоростью 25 км в час. В основном их скорость всегда 15-20 по разным причинам. Там, ну, самого человека, которому некомфортно с этой скоростью ехать, из-за инфраструктуры, ну, я имею в виду там улично-дорожной сети, из-за покрытия, там, из-за людей окружающих, да, и в целом потока, который движется. Ну, люди, нет такой статистики, что все повально ездили 25 км в час. Поэтому средняя скорость была 15-20 в основном. Поэтому говорить о том, что ну там что-то прям критично, драматично поменялось, я бы не стала.
Понятно. Спасибо большое.
Ну что ж, мы благодарим нашу гостью, директора Ассоциации операторов микромобильности Ксению Эрдман. Спасибо, Ксения.
Спасибо.
И уходим на небольшую рекламную паузу. Очень скоро программа «Здесь живут люди» на «Эхе и живом гвозде» вернется в эфир.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжаем программу «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь» и в онлайн-эфире «Эхо». У микрофона Руслан Валиев и Аркадий Гершман. И к нашему разговору про средства индивидуальной мобильности и борьбе с ними присоединяется очередной гость, координатор сообщества вот так и думал, что не смогу произнести
Вот поэтому чиновники не делают велоинфраструктуру, они просто не могут выговорить.
Велосипедизация Перми, короче говоря. Александр Синявский, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, вот в Перми в прошлом году запретили в центре города начало и конец аренды самокатов. Там тоже было очень много критики, что вот все гоняют, мешают пешеходам, мешают автомобилистам, кидают самокаты абы как, невозможно там убирать город, невозможно ни пройти, ни проехать. И поэтому родилась идея запретить почему-то именно старт и конец аренды в центре города, при этом разрешая проезд через него. Можете чуть-чуть подробнее рассказать вообще, с какой логикой это делалось? Потому что, ну, вроде как, это не решает проблему конфликтов пешеходов и велосипедистов, с одной стороны. А с другой стороны, это, мне кажется, был еще и первый такой подобный запрет в России, который потом начали обсуждать еще и на самом деле в других городах. То есть будто бы это чужой пример заразительно оказался.
Да, все так. В Перми, получается, 24-й год полностью уже с запретом. Началось все, на самом деле, я бы сказал, еще много лет назад, ну, условно, там, 3-4 года назад, когда в Перми наконец-то благоустроили набережную, и с появлением СИМ, еще даже до появления прокатных на частном самокате, кто-то сбил, по-моему, ребенка, если не ошибаюсь. Это был первый такой звоночек, когда, ну, надо что-то делать. На тот момент администрация таким, скажем, кустарными способами начала вводить ограничения посещения набережной. Типа с велосипедом туда приходить нельзя, просто поставили ЧОП, который не пускал, скажем, физически с там, велосипедами, с СИМами. Вот. А в 23-м году появился проект поправок в правила благоустройства, который предусматривал, во-первых, разделение на частные и прокатные СИМы, а во-вторых, запрет на парковку их в определенных местах, территориях и, скажем так, устанавливал правила их использования. Проект был весьма, скажем, сырой. Видно, что писал дилетант, потому что некоторые пункты касались, ну, явно не полномочий муниципалитета, а пересекались уже с правилами дорожного движения. Собственно, на публичных слушаниях активисты про это также указали, в своих замечаниях это отразили. Ну, например, там был вопрос, касающийся парковаться на парковочных местах, то есть СИМы там нельзя было парковать на парковочных местах, или порядок использования, да, порядок использования СИМов не может регламентироваться правилами благоустройства, потому что СИМ – это транспортное средство, и для этого есть правила дорожного движения Российской Федерации. То есть очень было много такого рода поправок, которые, ну, были весьма даже абсурдными. Например, нельзя было бы оставлять СИМы, неважно какие, на спортивных площадках, даже без оговорки, есть ли там велопарковка. Ну, то есть, казалось бы, очевидно, человек приехал на спортивную площадку там на самокате, да, на СИМе, оставил на велопарковке, занимается. Но, тем не менее, такой запрет предполагался. Вот. После первых публичных слушаний, это был конец 23-го года, администрация удалилась на несколько месяцев на переписывание, и потом в начале 24-го года выкатила проект, в котором, скажем так, психанули, я бы сказал, оставили всего несколько пунктов, которые говорят, ну, СИМы можно оставлять только на велопарковках, но при этом, если велопарковки в городском центре или на улицах особого градостроительного значения, то нельзя. И все. То есть использовать СИМ запретить не могут, потому что это ПДД, это федеральный уровень, а парковать, то есть оставлять на муниципальных территориях, на муниципальных землях, они могут, да, наша муниципальная земля, мы не хотим, чтобы у нас тут что-либо, какое-то имущество чужое стояло, поскольку там шеринги, да, причем неважно, уже во второй редакции было, не было разделения на частный или прокатный СИМ, то есть даже свой самокат нельзя было бы оставить у здания, допустим, городской администрации. Ну, просто, напросто, в том числе, и велопарковки даже нет. Администрация находится в центре города. А, кстати, в первой редакции был такой тревожный звоночек, который уже активистов насторожил. Это запрет оставления СИМов на, возле объектов монументального искусства и, как называется... В общем, объекты культурного наследия, которыми могут в том числе быть огромные территории, то есть прям целые кварталы. Уже в первой редакции активисты насторожились и начали что-то подозревать, я бы так сказал. А второй редакции, видимо, администрация уже психанула, не стала конкретизировать и просто поступила вот таким способом. Ну, после этого появилось, ну, депутаты, естественно, за такие поправки проголосовали. В правила благоустройства запреты внесли, и затем уже администрация своим исполнительным документом, постановлением администрации, опубликовала документ, в котором устанавливался порядок эвакуации бесконтрольных средств передвижения, это называется. То есть ввели новый термин «бесконтрольные средства передвижения», под который, ну, объективно можно понять все, что угодно. Да, и почему автомобили не эвакуируют по этому постановлению, я не знаю. То есть это прям очевидный такой момент, который, в том числе, насколько я знаю, прокуратуру насторожил, и прокуратура вроде даже выкатила протест, но городская дума протест отклонила, и, по-моему, там сейчас идут судебные разбирательства. То есть такой документ очень обтекаемый, очень абстрактный, но при этом электросамокаты и после этого, поскольку термин обтекаемый, начали эвакуировать и электровелосипеды, в том числе прокатные, с городских улиц. То есть сначала прокатные компании убрали самокаты самовольно, стали только электровелосипеды. Но городская администрация говорит, термин вот такой, поэтому мы будем эвакуировать и велосипеды в том числе. Я лично после введения запрета уже там летние месяцы видел частный там самокат электрический в городе, в центре, припаркованный на велопарковке, пристегнутый, конечно же, его никто не эвакуировал. Ну, администрация, кстати, на это в самом начале говорила, что, мол, частные СИМы никто на улице не оставляет. Ребята, вы что? Я говорю, ну как так? Ну что за абсурд? Почему нет? Да, территории разные бывают, СИМы разные бывают, и такая весьма веселая история получилась с введением запрета. Вот получается весь 24-й уже летний сезон, весенне-летний, осенний период запрет действует, и в осенний период администрация отчиталась, рапортовала о 7-кратном снижении ДТП с участием СИМ. Ну, очевидно, да, потому что их просто-напросто в городе не стало. А количество эвакуированных, ну, самокатов и после этого велосипедов там исчислялось сотнями, ну, сотнями, там уже, наверное, даже за 1000 перевалило. Вот.
А есть понимание, вот эти... Да, Руслан, да. Давай.
Технически буквально вопрос. Вот эта эвакуация, она как происходила? То есть за счет бюджета, во-первых, да? И, во-вторых, куда их свозили, как можно было потом забрать хозяевам?
Да,
соседний это город было... Соседний город тоже завозили.
Ну, почти, можно так сказать, на окраину города. В постановлении администрации был установлен порядок эвакуации этих бесконтрольных средств передвижения. Было также установлено расходное обязательство в бюджете города Перми. Не соврать бы, по-моему, он не очень большой, но там, наверное, несколько миллионов рублей, по-моему. Вот. Но предусматривался, естественно, штраф за эвакуацию и в том числе штраф за хранение, вернее, как бы компенсация за хранение на этой спецстоянке СИМОВ, по-моему, по 1000 рублей в сутки, что ли, а штраф, по-моему, 1500 или 2000 рублей, что-то такие суммы. Вот, то есть СИМ эвакуировали, и при этом, чтобы его забрать, владелец должен подтвердить документом. Но, собственно, на публичных слушаниях тоже звучал вопрос: ребята, ну окей, человек купил там СИМ, каким документом он должен подтверждать собственность? Чеком или чем? То есть СИМ не является каким-то транспортным средством, подлежащим обязательной регистрации, и там у него нет документов. То есть ты не обязан даже их владеть, даже если тебе в магазине там производитель выдал паспорт на самокат, ты не обязан его хранить. Это твое дело, есть что-то, у тебя нет. И что, говорю, в таком случае СИМ останется навсегда? Они такие: ну да, ваши проблемы, типа. Ну, как бы сомнительная, в общем, такая методика была, но я так понимаю, что акцент был сугубо на прокаты и борьба именно с прокатом. Никто о частных самокатах, каких-то скандалов, истории я не слышал, ну, наверное, я думаю, что такие просто не было прецедентов.
Ну, зато теперь понятно, для кого и для чего вводят, видимо, реестр. Точнее, хотят ввести вот с 26-го года, чтобы, видимо, собственники могли забирать. И городу было проще всех штрафовать. А вот у меня вопрос для, ну, то есть, чтобы для тех, кто никогда не был в Перми, чуть-чуть обрисовать контекст, потому что все там, наверное, видели фотографии, когда там в центре Москвы, Петербурга, вот целые улицы действительно бывают завалены самокатами, и это действительно иногда мешает пройти. Ну, если нету, например, там нормального общественного транспорта в этом месте, много точек притяжения. Но насколько я вот помню из своей поездки в Пермь, что там таких проблем, то есть не было чрезмерных проблем, наверное, вот с электросамокатами. И вот оценочно можете подсказать? То есть это все-таки решение действительно каких-то, ну, как локальных проблем, но просто вот как это, рубят с плеча условно, вместо решения точных делают вот такой вот большой запрет. Или же это просто какая-то там ненависть условно, или, я даже не знаю, как неприязнь со стороны отдельных там чиновников, кто принимает решение, что вот, не знаю, их там обкатил из лужи электросамокат, и они решили вот просто такими методами бороться с этим.
Ну, я думаю, что все-таки это больше именно политическая история, принципиальная, у кого-то щелкнуло что-то в голове, и давайте мы наведем порядок. Объективно такой, ну, понятно, что, как везде в стране, есть ситуации, есть прецеденты, когда, ну, как Ксения упоминала, молодежь там гоняет, да, но не сказать, что это какие-то прям такие истории, каждый день их там десятками, сотнями или тысячами, там кого-то сбивают, убивают и так далее. Конечно, нет. То есть даже статистика говорит о том, что автомобили, безусловно, все равно опаснее. И несмотря на количество СИМа-пользователей прокатных, ну, соотношение, ну, просто... То есть несправедливое, на мой взгляд, получается ограничение. Кстати, вот и в первой редакции еще был, вспомнил момент, нельзя было бы оставлять СИМы, если ширина тротуара с учетом припаркованного СИМа оставалась бы там меньше 2,5 метров. Но при этом есть в городе тротуары, которые шириной там 1,5 метра физически, есть парковочный карман, и никто не собирается этот парковочный карман устранять, чтобы обеспечить удобство пешеходов, как, собственно, на публичном слушании говорили, в том числе на вторые публичные слушания пригласили представителей ТОСа, которые пытались защищать, естественно, администрацию, и они, видимо, не понимали, что к чему это ведет, потому что, с их слов, ну, не запрещают же, наводят порядок, а мы объясняли там ребята, сторонники, ну, после слушания уже общались, как, ну, вот если физически ты не можешь оставить, как ты туда поедешь? То есть до людей там, видимо, не доходил этот момент таких ограничений.
А есть ли вообще у города какие-то планы по велоинфраструктуре, или, может, даже что-то делают, или ограничились только, по сути, запретом?
Развитие велосипедной инфраструктуры, наверное, можно сказать, справедливо идет, но идет не так активно, как хотелось бы, потому что, ну, уже давно еще там в администрации соответствующие специалисты говорили о том, что велосипедную инфраструктуру мы, в принципе, готовы закладывать, готовы развивать, но в случае хотя бы капремонтов улиц, капремонтов, реконструкции или новых строительств. То есть так, чтобы, как в Москве, текущим ремонтом переразметить, там, сделать даже временные велополосы, об этом вообще не может быть и речи даже. То есть только сугубо новые стройки. Сейчас есть объекты, которые, ну, возможно, там слышали. Эстакады строят, в том числе, начали появляться в Перми. Для Перми это весьма такая ненормальная ситуация. Хотя не город-миллионник, но таких историй не было. Ну и начали вот под этот шумок, вроде как у нас реконструкции глобально идут, и немножечко там велосипедную инфраструктуру предусматривают. Но если понимать, это огромной ширины улицы, минимум там от 4 полос и больше, но велодорожка идет только по одной стороне улиц. То есть, ну, говоришь, ребята, ну как? Ну не будет это нормально работать. То есть уровень проектирования при этом очень-очень посредственный, к сожалению. Несмотря на то, что компания, сколько я знаю, сторонние для проектирования привлекает, ну, то есть в том числе из других городов, но уровень проектирования, мягко говоря, не очень.
Грустно слышать, потому что всегда приводил Пермь как такой образцовый город с точки зрения развития общественного транспорта, и все думал, что, может быть, это как-то вот коснется чуть более широких областей, что и там пешеходную инфраструктуру будут делать, и велоинфраструктуру, но...
Я бы сказал, что тут зависит от департаментов подразделений, кто, как, где, какие специалисты, то есть непосредственно от руководителей подразделений, потому что, ну, действительно, общественным транспортом руководит департамент транспорта, а организация дорожного движения, эти полномочия, они несколько лет назад ушли в другой департамент, департамент дорог и благоустройства. Вот, а после чего ушли вообще на краевой уровень. То есть вот с января 2024 года полномочия по организации дорожного движения вообще ушли на региональный уровень, то есть на ступень выше. Краевой теперь учреждение занимается. Может Поэтому быть, действительно получается, что общественный транспорт там в рейтингах на первом месте, видно сразу, кто работает, да, я бы так сказал. Вот. А по велосипедной инфраструктуре, ну, Пермь далеко не в рейтингах.
Может быть, все дело в том, что у вас общественным транспортом занимается Путин, а всем остальным другой человек. Да, если кто вдруг не знает...
Не исключено.
Да, там действительно есть однофамилец другого известного...
Анатолий Путина. Алексеевич Путин, да, начальник департамента транспорта города Перми.
Да. Так, Руслан, что-то хотел спросить?
Да, я хотел вот уточнить, по велосипедам все-таки инфраструктуру какую-никакую, не самую лучшую, но делают, и вот как они себя чувствуют? Вы все-таки как раз-таки координатор движения, связанного с велосипедами, тоже проблемы вот с эвакуацией и прочее, или все-таки здесь получше?
Нет, велосипеды частные не эвакуируют, с этим как бы вопросов нет, но было весьма забавно читать вот как раз сентябрьский отчет администрации по поводу эвакуации СИМ и велосипедов, электровелосипедов, имею в виду. Снизилось 7 раз количество ДТП, и в этой же статье написано о том, что в Перми организовано, согласно проектам организации дорожного движения, 80, по-моему, 2 велопарковки на миллионный город.
82 веломеста получается, не просто больших парковок.
Велопарковки, я так полагаю, что это, ну, место может предполагать, допустим, условно, на 10 велосипедов, на несколько велосипедов. Но это именно места, которые организованы, скажем так, от лица администрации. Не учитываются, естественно, какие-то коммерческие объекты, но я думаю, что цифры не особо больше. То есть объективно в Перми с велопарковками все не очень хорошо.
Да, я понял.
То есть даже у той же самой администрации, вот с лицевой стороны, с фасадной стороны здания, несмотря на то, что есть там полоса с деревьями, между деревьев, ну, деревья в решетках, соответственно, между деревьями там есть физическое место, где можно было бы поставить велопарковку, ее там нет уже, ну, никогда, можно сказать.
Да, грустно. Спасибо большое, что рассказали, как обстоят дела в Перми. Надеюсь, что все-таки опыт не будет заразительным для всех остальных городов. Но что-то мне подсказывает, что стоит ожидать худшего.
К сожалению, да. Ну, еще маленькая ремарочка. На еще буквально, наверное, первых публичных слушаниях приводились примеры ограничения, вводимые, по-моему, в Сочи. Говорили, вот мы не первые. Хотя, по факту, такого рода ограничения действительно в Перми. Это первый город такой с такими жесткими мерами.
Так или иначе, пожелаем удачи в этой нелегкой борьбе нашему гостю, координатору сообщества «Велосипедизация Перми». О, наконец-то, к концу удалось.
Да, Александру
Синявскому.
Всего доброго.
Да, грустно, конечно, что вместо того, чтобы делать правильно, идут по самому простому пути, но, с другой стороны, ситуация совершенно не новая.
Ну, вообще... Какой вывод? У нас буквально минута до конца. Можем сделать какое-то резюме к тому, что мы, к чему мы пришли сегодня, Аркадий. Пришли ли мы к чему-то позитивному хотя бы?
Но честно, мне кажется, что просто вот всеми этими поправками действительно эту тему задушат, и не понимая первопричину, что люди, ну то есть, что такой дисбаланс у нас возник, потому что электросамокаты подчеркнули старые проблемы. То, что у нас города, ну, последние там лет 50 строились вокруг автомобиля. То есть даже когда там говорили про развитие общественного транспорта, это в основном касалось закупки там нового автобуса, который вставал потом в пробку в одну с машинами. И то есть у людей не было альтернативы, как быстро и надежно передвигаться по городу. Про велосипед там многие люди боятся там пользоваться велосипедом по многим причинам, не успеем сейчас их разобрать. Но действительно прокатные самокаты стали такой палочкой-выручалочкой. Но вот если действительно все эти нормы внедрят, у меня такое чувство, что люди просто будут пытаться при первой возможности опять купить машину и пополнить с собой ряды пробок в городе, и лучше от этого точно никому не станет.
Ну что ж, друзья, что вы об этом думаете? Какие у вас соображения или, может быть, личный опыт и наблюдения? Делитесь, пожалуйста, в комментариях под этим эфиром. И я еще раз напомню, что это был очередной выпуск в рамках нашего цикла «Здесь живут люди», который выходит каждый четверг после 17 часов по московскому времени на канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо». Будьте с нами через неделю, а пока мы с вами прощаемся. Всем пока.
Всем пока.